Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Для нашего общего назидания я прочитаю текст из Деяний апостолов, 16 глава, с 25 стиха и ниже. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Богу, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, тогда отворились все двери, и все узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, убежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И вышедший их вон сказал, «Господари мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой». Это интересная история. Павел и Сила, проповедуя Слово Божье, оказались в немилости властей и брошены были в тюрьму. И вот в тюрьме находясь, они пели. И Бог совершил великое чудо. Узы ослабели, все узники стали свободны, двери открылись. Темничный страж, который был там на работе и обязан был охранять, он, когда пробудился, видел двери открыты, перепугался, как мы читали. И он приходит Павлу и Силе и задает неправильный вопрос, не понимая, как правильно спрашивать. Когда он увидел, что никто никуда не убежал, он говорит, «Господи мои, что мне делать, чтобы спастись?» А Павел так же самое, как он спрашивает неправильно, неправильно отвечает. Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой». Если вы подумаете, что эта фраза значит, что он спросил и что тогда ответил, вы сразу заметите, что это неправильно. Но поскольку я написал апостол Павел, то, наверное, это правильно. Хотя это звучит неправильно. Честно говоря, молитва, которую Григорий Викторович упоминал, это молитва Иаиса, это тоже неправильная молитва. Посмотрите. «И возвал Иаис к Богу, Израилев, и сказал, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». Посмотрите, что Иаис делает. Мать ему дала это имя. У него были свои причины. Хотя он был знаменитее всех братьев своих, так люди видели со стороны, но у него была эта печаль. Может быть, и отношение матери, может, само имени, но он горевал. И говорит, о, если бы ты благословил меня и оградил меня от зла, чтобы я не горевал. Каким-то образом это отразилось. Ну, посмотрите, молитва-то неправильная. Он не говорит, «Господи, благослови меня». Он говорит, «О, если бы ты благословил меня». Это всего лишь вздох. Он до конца даже не верит. Он говорит, «О, если бы ты благословил, я бы так хотел твоего благословения». Ну, а что он правильно делает? Что это вздох, он открывает перед Богом желание свое. Он имеет дело с праведным Богом, он до конца его не понимает. Но он делает правильные вещи, он открывает свои желания перед Богом. Как апостол Павел говорит в Новом Завете, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве открывайте желания ваши перед Богом. Мир Божий, который превыше всякого ума, овладеет сердцами вашими. Здесь Иаис говорит неправильную молитву. Он просто вздыхает. О, если бы, я бы так хотел, чтобы ты меня охранил от зла. Но этот вздох он высказывает Господу. Невзирая на то, что судьба у него такая, так его мать назвала, он это говорит. И написано, Бог благословил его. Но что еще правильно здесь Иаис выразил в своей молитве? Он очень правильно понял, если бы ты охранил меня от зла, я бы не горевал. Вы знаете, здесь очень правильную мысль отмечать. Обратите на это внимание, братья и сестры. Это очень просто. Мы очень часто расстраиваемся, мы горюем. Мы печалимся от того, что кто-то сказал, кто-то нам что-то сказал, что-то мы кому-то сказали. Я в своей жизни встречался с многими людьми, Два года прошло, три года прошло, и человека тяжело на сердце. Ну, вы разговаривали. Я вот разговаривал сегодня с братом делился историей, длинной историей, много лет. Дочь поражена таким недугом, что вот ты меня, мама, не любила. Почему не любила? А потому что ты мне не говорила, я люблю тебя. Ну, говорит, доченька, в наше время так не говорили. Ну, неужели ты не видела, что я тебя люблю? Это сейчас мы все время надо и не надо. I love you до бесконечности. Мы тогда так не делали, мы же понимали это. И она чувствует, что она ущербна от этого, что она, мама, ей этих вещей не говорила. И конфликт продолжается дальше. И, наконец, добрейший человек, мудрейший, добрейший брат. Я ее вспоминал как-то вам. На похоронах умирает. Умер. И похороны его. Человек умер. На похоронах подкидывает дети всех голубей. Дали внукам белых голубей. Я эту историю вам рассказываю. Она какая-то так меня поразила, эта история. Я был на этих похоронах. Умер отец в печали, что дочь не может с мамой примириться. Богатые, в достатке, здоровые. Печаль непримиримая. И как, ну, побогаче люди, они как-то хотят по-своему сделать. Они внукам маленьким раздали белых голубей, и они выпускали на похороны. Вот все выпускают. Сын этой женщины выпускает голуба, подкинул его, он упал мертвый на землю. Я это видел. Так, 2 метра от меня. Почему этот голубь умер за 1 минуту? Ведь человек достал с ящика и раздал каждому ребенку. Они, это же дети. Все, что он успел, от такая, я не знаю, сколько им там, 7 или 8 было, от 7 дойти до 1, и тогда они стали выпускать по очереди. Голубь успел умереть. Он упал на землю мертвый. Я не знаю, может, это случайно. Но после всего я спрашиваю. Прошло время. Я говорю, ну как у вас дела? Потому что делилась мама, делилась папа, переживали, я переживал за это. Ну как дела? Ну, если бы она меня любила, она бы... Ну она же просила прощения. Просила. Но она-то не имела в виду. Откуда ты знаешь, имела она в виду или не имела? Братья и сестры, неправильная молитва, кажется. Но я из правильно подчеркнул, что в этих отношениях, когда нас кто-то обижает, кто что-то нам говорит, кому-то мы что-то говорим, мы настолько сосредотачиваемся, что нам говорили люди, как они извинялись, что они делали, что мы это помним, вместо того, чтобы вот на эту мысль обратить внимание. Охрани, огради меня от зла, чтобы я не горевал. В каждой ситуации, в каждом конфликте, в каждом разговоре у нас есть опасность соприкоснуться со злом. И зло очень часто не в нашем ближнем. Оно где-то рядом. Оно где-то стоят 2 человека и третье зло в какой-то форме. И это зло соприкасается с душой человеческой. И человек продолжает думать, что его горечь и его печаль, потому что человек сказал то-то и то-то. Или не так, а извинился. Таких случаев много, братья и сестры. Если кто-либо есть в этом собрании, остановите эту цепь зависимости сегодня. Как вы простите братьям вашим, так и простит Отец вам Небесный. Если от сердца не простите, чтобы и тени не осталось, то и Отец Небесный не простит вам, братья и сестры. Это настолько просто. Когда нас кто-то обижает, мы должны искать любого повода, чтобы простить. Иначе мы попадаем в ловушку, в зависимость. Так Отец Небесный поступит с вами. Не простите ближним, и Отец Небесный не прости. Братья и сестры, в каждой ситуации есть зло. Зло не в ближнем. Зло, оно, это духовное измерение. И дьявол использует слова, он использует ситуацию, чтобы ранить душу нашу. Мы можем годами ходить раненые. Поднимите, распрямьте плечи и скажи: Господи, дай мне силы простить, если вы не можете. Пойдите к человеку, помогите ему извиниться. Забудьте это, отпустите. Ну, слово он правильно не сказал. Вот простите ему-то, и Господь вам простит даже то, что вы не просили. Это же так просто. Иаис молился неправильной молитвой. Он даже не говорил прости, но он вздохнул перед Господом. О, если бы ты сохранил меня. Он правильно понимал, что соприкосновение со злом, вот что приносит нам печали. Ни слова, ни люди, ни обстоятельства, ни имена, ни родители. Зло в той или иной форме. Она проходит рядом, используя ситуацию, родителей, друзей, церковь, служителей, что угодно. Мы имеем дело со злом, который олицетворяет в себе сатана. Наша брань не против плоти и крови, против духов злобы поднебесной. Мы забываем в мелочах, что мы находимся на войне. Я прочитал вот этот текст, который говорит о темничном страже. Язычник не понимал, как правильно спрашивал. Он пришел к Павлу и Силе и говорит: что мне делать, чтобы спастись? И что Павлу нужно было бы по-нашему сказать? Сказать: слушай, ты неправильно понимаешь. Делами ты не можешь спастись. И нет ничего, что бы ты мог сделать, что может позволить тебе войти в небо. Ты неправильно спрашиваешь. Но Павел по-другому говорит. Он говорит: веруй в Господа Иисуса, и спасешься ты и весь дом твой. Братья и сестры, это так просто. Мы говорим об уверенности в спасении. Уверенность пропадает, когда мы начинаем умничать. Когда мы просто подходим к делу. Оно просто. Вы знаете, в Священном Писании есть очень много глубоких, сложных истин. Я вас очень прошу, братья и сестры, прилепляйтесь к простой, понятной истине. Ставьте ее за основу, вы никогда не запутайтесь. Я не знаю, рассказывал вам эту историю, но мне эта история нравится. И еще в молодости моей, там есть у нас поселок Южный. Помнишь, это там было. Уже не помню эту сестру в лицо, но помню, приехали с Одессы, мы с посещения. Сестра рассказывает, пожилая сестра: ой, братики, так хорошо, что вы приехали. А вот эти свидетели Иеговы, ну так одолевают нас, ну так одолевают. Уже столько раз меня посещали. Я говорю: ну а что вы им говорили? А я что, боюсь, они так много знают. Они цитируют. Я не знаю столько, сколько они знают. Ну а что же вы мне им говорили? Он говорит: я ничего не знаю. Написано: веруй в Господа Иисуса, и спасешься ты и весь дом твой. Так она говорила. Я ничего не знаю из всего этого. Написано: веруй в Господа Иисуса, и спасешься ты и весь дом твой. И я им каждый раз повторяю, говорит: я ничего не знаю из этих умных речей. Я так много не знаю, я одно знаю. И каждый раз, когда они приходили, она повторяла им эту фразу. Они думали, что она в следующий раз придут, и она забудет. Она им то же самое. Они что-то говорят, приводят факты, было вот так и так, вот с именами, со всеми эти историями. А я говорю: ничего не знаю. Написано: веруй в Господа Иисуса, и спасешься ты и весь дом твой. Все просто, братья и сестры. Когда мы начинаем умничать, тогда начинаются сложности. Мне вот один брат дал вот этот трактат. 15 страниц. Мелкими буквами. Это вопросы пастору Петру на основе проповеди прослушал уверенность в спасении. 15 страниц надо было написать этого всего. И видно, что человек знает, много знает. Хорошие аргументы приводит. Мне стало так печально. Причем он вопрос задает, а потом вариант ответа один. Вариант ответа второй. То есть уже мне ответы здесь попало. Если вы ответите так, то будет так. А если ответите так, то будет так. Итак, весь трактат. Много интересного. Человек знает, что он пишет. Хорошая речь. Аргументирует. Но это все так сложно. Мы когда проводили беседы, основание учения, которым мы были наставлены. Имеется в виду, а вот если вспомнить всех проповедников, а если тот, это говорит: нет, я имел в виду, братья и сестры, я имею в виду то, что как я вырос в церкви, как меня учили, как вас учили. Все, что я хотел за эти уроки сказать, это следующее: братья и сестры, то, чему нам научили, то, что нам рассказали, просто и доступно, этого достаточно, братья и сестры, достаточно. Я прошел лучшую школу, которая есть в Северной Америке. Я не знал, что она лучшая. академическим требованиям. Я потом узнал, потом мне стало страшно. Говорю всем не чтобы похвастаться, но с тем, чтобы сказать, что я слушал самых умных преподавателей. И я для себя открыл, что в основе истины, которые были заложены в церкви, в которой я родился, в которой я рос, они остались незыблемым основанием. Ученые люди развивают, дополняют, но то, чему были научены, этого достаточно. Во всех этих вопросах избрания, уверенности, спасения этого текста вполне достаточно. Веруй в Господа Иисуса, и спасешься ты и весь дом. Ну, а если не избранный, веруй в Господа Иисуса, и спасешься ты и весь дом. А если? Ничего если. А если? Ничего если. Веруй в Господа Иисуса, и спасешься ты и весь дом. Этим текстом можно решить любые проблемы, которые у вас возникают. Писание, оно говорит многократно, многообразно, подробности из них, оно затрагивает доктрины очень сложные, глубокие. И в то же время есть очень такие, как лозунги, какие-то красивые выражения, которые очень просто говорят о сложном. Вот это как раз тот текст, который говорит просто. И цель моя, в конечном итоге, мы немножко почувствовали вкус, когда мы проходили по пятницам, вот говорит это так, а этот говорит так, и вы начинаете теряться, боже мой, как это все охватить? Но всего лишь я бы хотел показать, что если пойти во все эти аргументы, можно пройти. Но в конечном итоге мы возвращаемся к простому, к тому, что мы знали и раньше. Я когда-то, у меня есть приготовленные картинки, где-то 700 слайдов о крещении Духом Святым. О дарах, о говорении на языках, о крещении, запечатлели подробное изложение этого вопроса. Я помню еще это время, когда мы у старших братьев спрашивали, что такое крещение Духом Святым. Кажется, Адамович или кто, как его, он приезжал к нам оттуда, со Львова. Мы его спросили, он говорит, о, это очень сложные вопросы, лучше не касаться их. И когда мы все-таки стали изучать, потому что нас тревожили, много я литературы перечитал. Уже подготовил этот PowerPoint, есть целый курс в подробностях. Но все это сводится к простому. Когда спросили день Пятидесятницы, когда подошли люди к Петру и сказали, что нам делать, мы уже братья? А Петр ответил, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, и получите дар Святого Духа. В этой фразе, в ответе Петра, говорит, внимайте словам моим. В этом ответе Петра сосредоточено все, что нужно. Не надо мудрствовать. Проблема с крещением, говорением на языках появилась только потому, что мы не обращали внимания на простую истину, который сказал Петр, что нам делать? Он не стал умничать? Он просто сказал, покайтесь, докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, и получите все. И все, и все мои исследования пришли к простому тексту. Я каждый раз повторяю, что мы пройдем большой-большой круг, чтобы сказать, что этого текста одного достаточно. А человек скажет, кто-то скажет, а как вот это? А как вот это? Хорошо, давай я тебе длинную дорогу проведу. Прошли вокруг, обошли далеко, обошли, многие тексты подняли. Конечно, мы то, ты теперь видишь, мы вернулись на тот же текст, где мы начали. Как раз вопрос уверенности в спасении, это один из тех текстов. Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Этого достаточно. Обратите внимание, что Павел не начинает объяснять ему теории. Мы духовно мертвые, мы не можем каяться, мы не можем слышать, мы не можем это, мы не можем это. Вот ты должен... No! Павел говорит просто. Тот спрашивает неправильно. Он пропускает это неправильно. И говорит, веруй в Господа Иисуса, спасешься ты и весь дом твой. Он даже за дом вспомнил. Он уверен, что если человек искренне будет веровать в Иисуса Христа, и он будет стараться ходить свято пред Господом, Господь обратит и его дом весь. И Павел уверенно об этом говорит. Мы могли бы сказать, ну это же заслуги человеческие. Кто спрашивает, что мне делать? Он говорит, веруй. Но Павел именно так сказал. Человек спросил просто. Павел просто ответил ему. Хотя за этим стоит глубокое богословие. Так же, как и Иаис. Помолился, о, если бы ты. И Господь ответил. Он услышал вздох. Когда мы искренне приходим к Богу, даже если мы их доктрины неправильно понимаем, Бог слышит наши вздохи. И все решается очень просто. Эта бабушка не запуталась, потому что она верила в простую истину. Я иногда трогаю проблемы кальвинизма, армянизма, не с тем, чтобы запутать вас, но с тем, чтобы сказать простых истин, которые мы знаем с детства. которым наши родители передали, достаточно, чтобы не запутаться. Человек спрашивает, как вы можете говорить, что человеку нужно веровать, что человеку нужно слышать и веровать? Человек духовно мертвый. И человек мертвый не может верить, не может слышать, не может ничего делать. Как вы можете утверждать, что человек должен покаяться, уверовать, и он спасется? Я не знаю как, но Павел именно так ответил. Тот говорит, что мне делать? Он говорит, веруй в Господа Иисуса, и спасешься ты и весь дом твой. Он обходит все это богословие. Он ему не объясняет, что ты не можешь верить. Он ему не объясняет, что он мертвый в Адаме. Он просто ему напрямую говорит. Вы знаете, я боюсь, чтобы я ушел в тексты подробно объяснять эти вещи. Но когда Писание говорит, что мы мертвые, братья и сестры, имейте в виду, что это всего лишь образ, который определяет определенную реальность. Конечно, мы мертвые. Наша жизнь, та, которая здесь на земле, по сравнению с той, которую мы можем иметь в Боге, это как разница, как жизнь и смерть. Но все равно это жизнь. Все равно Бог называет нас живыми. В то же время, когда мертвые мы по грехам и преступлениям, но в то же самое время Бог имеет с нами дело как с живыми. И есть разница между теми, которые умерли, которые еще живые. Есть очень сложная теория о том, да, он, конечно, человек живой, но он не понимает в духовных вопросах, настоящее добро он не может делать, верить он не может. Откуда это все? Зачем эти теории сложные? И когда мы раскрутим это дело, что мертвый человек не может веровать, и человек скажет, да, конечно, я мертвый, да, я не могу понимать, я не могу слышать, я не могу верить, я действительно мертвый. И начинается вот это объяснение. Человек начинает думать, в самом деле, а надо его ущипнуть. Ты живой. Ты создан по образу подобию Божьему, ты можешь думать, ты можешь мыслить. Язычники, которые, видя видимое, не воздали славу Богу. То, что можно знать о Боге, было открыто. Они понимали и сознательно отступили. Бог ослепил их. И сказал, предал их превратному уму. Но и для них, которых преданы превратному уму, Павел возвещает Евангелие. Для тех, которые ожесточились, неизбранные, ожесточились и не уверовали в Господа. Павел говорит, но если они не пребудут в неверии, опять Господь прибьет их. Потому что силен Господь, и если вас, который не природный, не часть ветви, Он привил природный ветвь, то тем более эти привьются. Обратите внимание. Если вы начнете читать книги, я их много прочитал, и начнете рассуждать, если Бог наперед решил, если человек уже ожесточенный, а Павел говорит, если и эти не пребудут в неверии, Бог опять их приведет, если поверят, ну как мертвый может поверить? Может. Потому что Писание говорит, что есть истинный свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Находится Дух Святой, который живой, который обличает мир о грехе, который все время работает, который все время, неужели ты не знаешь, что благодать Божья ведет тебя к покаянию? Есть Дух Божий, есть благодать, которая пробуждает совесть всех людей. Я не знаю, как ожесточенные, я не знаю, как неизбранные могут назад привиться. Но это так просто. Веруй в Господа Иисуса, и спасешься ты и весь дом. Мы скажем, ну мертвый не может веровать. А Павел говорит, может. Веруй, ты пробуй. Это как, вы знаете, когда слово обращается к человеку, на самом деле он может то, что он никогда не смог бы делать. Он говорит, встань и ходи. Человек начинает подниматься. С другой стороны, понимаете, все эти теории о том, что человек мертвый, я вас очень прошу, не попадайтесь в эту ловушку. Павел говорит, боюсь я за вас, что вы не были увлечены философией, по преданию человеческому, не по Христу. Начинаем рассуждать, ну если человек мертвый, то покажем вам текст и скажет, ну он же, мы же мертвые. Да, мертвый. А мертвый не может верить? Нет. А не может? Ну конечно, значит я не могу. Но с другой стороны, когда доходит до ответственности, и в этом же трактате говорится, когда доходит до ответственности, говорит, но человек же сам по доброй воле возненавидел Бога, по доброй воле он отвергает, и он заслуженно дает в ад. Спрошу я по этой же аналогии. Можно ли покойника судить? Если все покойники, все мертвы, то их за что судить? Видели ли вы когда-нибудь, что покойника в суд приводили? И судили его? Покойников не судят. Если они мертвы, то они мертвые для ответственности, для спасения, для погибели. Покойник единственное, что может делать, он может разлагаться и издавать неприятный запах.
Но я еще не слышал, чтобы какого-то покойника привели на суд. Рассуждения вот такие философские, они запутывают человеческий разум. Запутывают настолько, что человек потом не может выбраться. Я слышал недавно с печалью. Знакомый мой человек, переживая за это, он создал себе идею, что возрожденный человек должен расти от меньшего до большего и достигнуть полной святости, когда он вообще не грешит. И поскольку он некоторое время прошел, и он еще продолжает грешить, значит, он невозрожденный. Значит, нечему ему ходить в церкви, у него вообще нет надежды на спасение. Это печально. И я прошу вас, не зная его имени, молитесь об этом человеке. Этот человек уверовал, принял крещение. Но вот эта мысль, неправильное представление о сути возрожденного человека приводит его в такой тупик. Он выбраться не может. В то время как Писание говорит, что мы дети, мы по благодати спасаемся. И не то, что мы должны грешить, но мы должны стараться не грешить. Но мы все равно согрешаем. И говорит, дети, прошу, чтобы вы не грешили. Но если бы кто согрешил, мы имеем ходатая, который ходатайствует. Он простит нас, он будет верен и праведен простить нас. Простая истина. Что же делать? Веруй в Господа Иисуса и спасешься ты. Вам кажется, что вы духовно растете и как будто бы не изменилось много. Вы опять упали. Старайтесь, молитесь, читайте, общайтесь в нормальном обществе, в компании, ходите в церковь, делайте все необходимое. Но когда вы упали, что делать? Веруй в Господа Иисуса. И скажи, Господи, я пошел за Тобой, я пробовал, и опять упал. Но если Ты меня позвал, если Ты за меня умер, если Ты для меня воскрес, если Ты все сделал, помоги мне подняться. Христос, будучи верен и праведен, не поднимет вас. Веруй в Господа Иисуса. И спасешься. Нету проблемы, которую не решает эта простая фраза. Вот эти рассуждения, что мертвый не может это, а это может, если он мертв, он вообще ничего не может. Мы должны понимать Священное Писание, образный язык, до какой степени мы можем использовать этот образ, потому что любой образ имеет в виду что-то сказать. Поэтому я прошу вас, братья и сестры, будьте очень осторожны с тем языком, который есть в Священном Писании, потому что вы можете следовать определенному образу, завести себя в тупик. Когда вы видите, что сложно, возвращайтесь к простым истинам. Я помню в Одессе, и одесситы, наверное, помнят, у нас появилось такое учение странное. Один человек, наш член нашей церкви одесской, перестал кушать мясо. Ну, перестал себе кушать, да перестал. Не хочешь кушать, ну, кто тебя будет заставлять? Но потом мы за это мясо его отлучили. Потому что он стал собирать группу вокруг себя. И стал учить. Смотрите, как идет логика. Как только он взял это все в основу, дальше идет сеть. Он ушел от простоты во Христе. А дальше идет рассуждение такие. Я помню, девочка одна попалась, новообращенных, попалась в эту сеть. Эта девочка, я разговариваю, и она таким печальным голосом говорит, Петр, напрасно ты это говоришь. Вот кто ест мясо? Хищники. А хищники? Царство Божьего не наследует. Ты понимаешь, Петр? Овцы что едят? Траву. Хищники Царства Божьего не наследуют. Она всерьез говорила. Как бы я ей не объяснял, я несколько бесед, братья приходили, мы беседовали, она твердит свое. Хищники Царства Божьего не наследуют, они едят мясо. Нам сейчас смешно. Но когда мы начинаем умничать, и когда мы начинаем вот эту вот идею царственного священства, братья и сестры, не обидьтесь, пожалуйста. Не спешите то, что вам пришло в голову. Не спешите, что каждый из нас может истолковать Писание таким образом, как правильно, и поправлять проповедников, просвитеров. На то Бог ставит учителей и пастырей. Не спешите. Не спешите делать заключение. Можете себя запутать, как этот молодой человек, как эта девушка. Эти рассуждения о том, что Адам ничего не может, потому что он мертвый, это также, такая же самая идея, как хищники Царства Божьего не наследуют. Мы должны понимать, в каком смысле говорится, что он мертвый, в каком живой. Потому что одновременно он мертвый, и одновременно Адам разговаривает с Богом. Там уже Каину Бог говорит. Каин, вот грех лежит у порога сердца твоего, вот неправильно написано. Каин уже сын Адама после грехопадения. И у него уже грех, он полностью грехом испорчен, грех в сердце. Но Бог говорит ему, грех лежит у порога сердца. Он не в сердце. Вот неправильно написано, да? Но поскольку это Бог говорит, значит, это правильно, я не знаю, как это объяснить. Он говорит, грех у порога сердца твоего лежит, господствуй над ним, он влечет тебя к себе. Я поэтому я прошу, братья и сестры, возвращайтесь к простым истинам.
В этом же трактате есть такая мысль, если человек участвовать хоть как-то в спасении, если он может веровать, если он может каяться, то у него есть основа хвалиться.
Если человек может хвалиться, значит, он как, хоть как-то отчасти своими заслугами может войти в Царство Небесное. И умное, хорошее объяснение. Братья и сестры, но не об этом же речь. Что если мы верим, если мы можем понимать и верить, мы своими заслугами уходим в Царство Небесное. Не поддавайтесь. Глупо это таким образом утверждать. Если бы сегодня кто-то сказал, я вам когда-то приводил пример. Это Crossroad пастор сказал этот пример, он мне нравится. Он говорит, что и представьте себе, что вы оказались в долгу, 10 миллионов должны. Вы не знаете, как выбраться. Друг об этом узнал. И он говорит, вот тебе чек на 10 миллионов. Все, что от вас требуется, этот чек отнести в банк. Но если, говорит, никому в голову не придет, что если вы отнесете чек в банк, вы можете хвалиться, что вы сами себя из долгов вытащили. Поэтому, когда говорится о даре благодати, когда мы говорим, что мы верой принимаем этот дар спасения, и если мы скажем, что мы можем верить или это понимать, принять или отвергнуть, это значит, что мы своими усилиями. Неразумно это. Человек, который этот чек не отнесет в банк, он с долгов вылезет? Нет. А если он несет этот чек? Что он сделает в этом? Представьте себе человек, который бы пришел к нам в церковь или к вам домой и сказал, вы знаете, я себя сам с долгов вытащил. Конечно, у меня есть друг хороший. Да, конечно, я вот пришел. Это же я какой умный. Догадался попросить его. И он мне сдал чек. И я его взял в руки. И никто так нести не умеет чек. Я его правильно взял двумя пальцами, положил в карман. Держал руку на кармане, чтобы не потерять. Ты представляешь, никто так не умеет чек носить. И я пришел в банк. И я этот чек поставил правильно. Перевернул, чтобы кассирша видела. Я видел ее глаза, какие большие. И он бы ходил вам рассказывать. Вы подумали, что? Психически больной человек. Если бы он стал всерьез вам эти вещи объяснять. Если кто-то говорит, что он верит, и это его заслуга, что он верой принимает, он утверждает, что это его заслуга, и это хоть как-то дает ему право гордиться. Это больной духовно человек, братья и сестры. Если непонятно языком другим, давайте таким языком. Если кто-то верит, если кто-то понимает благодать Божью, ее принимает, и если кто-то этим гордится и думает, что это его заслуга, это просто духовно больной человек. Вера не есть то дело. Вера вообще не дело. Что было по вере, что было по милости. Мы верой только принимаем. И свести человека на уровень, что человек ничего не может даже верить, не понимать, не слышать, ничего не может. Сделать из него какой-то ящик костей, мозгов и мяса. Это оскорбительно ему. Подумайте только об этом. Здесь очень сложные, простые вещи, да очень сложные. Говорит Писание, что если кто-то хулит бедного, он хулит Творца его. Когда мы говорим на человека безумный, грех в чем заключается? Мы тем самым Творца его поносим. Есть опасность говорить о человеке и не говорить меньше, чем он на самом деле есть, и тем самым поносить Творца, неспособного создать его определенным образом. Как этот вопрос решается? Веруй Господа, и спасешься ты и весь дом твой. Ну, кто-то скажет, ну. Так что получается? Кто спрашивает, что мне делать? Петр отвечает, веруй Господа, спасешься весь дом, то так что получается? Он своими заслугами спасается? Скажи, Петр, подожди. Темничный спросил, что мне делать? А ты ему отвечаешь, веруй Господа Иисуса. Ты что, предполагаешь, что он этим делом спасается? Если бы это я сказал, я бы не смог оправдаться. Но это апостол Павел. Тот его спрашивает неправильно, а он ему неправильно отвечает. Веруй Господа Иисуса, спасешься ты, не только ты. Весь дом твой. А как же предопределение, как же всемогущество Бога? Павел не говорит об этом. Он говорит просто, чтобы было понятно. Как тот спрашивает, так он ему отвечает. И нам уточнять эти детали, себя запутывать, нет никакого смысла. Все очень просто. Не надо усложнять там, где оно просто. Еще один аргумент, он очень распространенный. Если от человека что-то зависит, принял и отверг, тогда получается Бог не всемогущий в этом трактате. Тогда Бог наперед не знал, Бог не мог предвидеть, Бог не мог определить. Человек может отвергнуть или принять, тогда человека слишком много замусит. Тогда Бог не всемогущий, он не является совершенно суверенным. Я согласен, это логично. Действительно, это так. Хотя мы должны говорить о суверенитете Божьей, как его Библия открывает. Но я скажу по-другому. Обратите внимание, что всегда вот в этих разговорах, я очень прошу, вот эти, это ловушка. Есть, неужели Бог не всемогущий? Неужели Бог не суверенный? А как это получается, что человек может против Бога? И мы думаем, в самом деле, как это может получиться? Это логическая ловушка. Мы начинаем рассуждать о Боге своей логикой. Мы кое-что знаем о Боге, но мы не знаем всего. Мы не можем судить о Боге. Мы не можем выдумывать качество Бога и ставить его в основу. Говорит Священное Писание о суверенитете? Конечно, говорит о всемогуществе Бога. Но это не есть акцент. Это не есть краеугольный камень богословия Нового Завета. Но Иисус Христос в Новом Завете подчеркивает не суверенитет и всемогущество Бога, но Он выделяет другую милость Его, милосердие Его, то, что Бог нам Отец. Конечно, Он всемогущий, конечно, Он суверенный, но Христос нашел нужным выделить это качество. И поэтому это качество мы должны брать в основу. Это не значит, что Бог – это все, что нам открыто как Отец. Но это самое главное для нас. И надо этот акцент ставить. Поэтому не попадайте в логическую ловушку. Суверенный, несуверенный, всемогущий, невсемогущий. Ставьте другой вопрос. Противоречит ли это милосердному характеру Бога? Если бы себе представить, что кого-то он создает, что в вечности он мучил всю вечность, говорит, нет, мой отец такого сделать не может. Мой муж такого сделать не может. Моя жена такого сделать не может. Если мы понимаем своего Бога, нам открыт характер Бога. Характер Бога противоречит вот этому утверждению. Поэтому мы должны знать, брать за основу не то, что нам до конца понятно, но то, что нам открыто. А самое яркое откровение о Боге – это Его любовь, милосердие. Христос сказал, что Он мой Отец. Его обвинили в богохульстве, и за это Он умер. Поэтому, если мы рассуждаем логически, смотрите, чтобы никакой наш вывод не противоречил откровению о Боге как Отце. Это более важно. Но вы скажете, ну тогда Он не всемогущ, не суверен, кто-то скажет. Я скажу, да. Отчасти получается, что оно противоречит. Но оно не противоречит тому, что Он Отец. А почему напряжение с суверенитетом и с всемогуществом? Я не знаю. Я просто не знаю. Бог открыл себя в человеческом образе. Он открыл нам на человеческом языке. Мы должны рассуждать в пределах того, что нам понятно, отчасти хотя бы. Не надо себя запутывать. Если мы представим себе Бога, вот бежит его сын, бежит, он еще не каялся, он еще ничего говорил, и отец бежит навстречу своему сыну. Это образ нашего отца. Он ждет покаяния любого грешника. Но почему не все каялись, я не знаю. Я так желаю, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Я верю в это. Но почему не все спаслись? Я не знаю. Я не знаю, но это меня отправная точка. Веруй в Господа Иисуса, и спасешься ты и весь дом. Что я делаю? Я возвращаю себя к простым истинам, которые позволяют мне твердо стоять на ногах. Если от нас что-то зависит, может, кого-то смущает, а не от Бога зависит. Да, от Бога все зависит. Конечно, от Бога. Конечно, от Бога. Но если с нашей стороны вера. Веруй в Господа Иисуса, и спасешься ты и весь дом твой. И в этом наша уверенность. И Писание говорит, «Сие написал я вам, верующий в Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя, имеете жизнь вечную. Если мы, будучи врагами, примирились с Богом, то тем более спасемся жизнью Его». Поэтому я очень вас прошу, братья и сестры, не упадайте в эти измы, попадайте в эти беседы и начинайте избранный, неизбранный. Какая разница? Ну, мы скажем, сейчас есть избранный, вот сейчас поделим. Вот есть у нас избранный, есть неизбранный. И как мы определим, кто есть кто? Ну, что из этого будет? Что нам добавит эта уверенность? Ну, как это нам поможет? Молодые люди этим увлекаются и упадают в эту лотерею, что есть такая категория, есть такая категория. И они думают, что они в этой правильной категории. А если не в этой категории, и до конца жизни мучатся, а вдруг я не в той категории? Оно нам надо, скажем просто, оно нам надо, это головная боль. Это кажется просто, звучит умно. Куда проще сказать, что Господь любит всех. Господь пострадал за всех. И если мы, будучи врагами, примирились с Богом, а когда мы были врагами, мы были все одинаковые враги, Бог умер за нас, то чем более спасемся. Сие написал я верующим Сына Божьего, дабы вы знали, что вы веруя имеете жизнь вечную. Это истина очень простая. Нет ничего сложного. Еще раз напомню вам этот принцип. Меня интересует не кальвинизм, а не арминизм. Меня интересуют простые истины, на которых мы выросли. Православный диак умирает. Меня мой друг позвал к нему. И вот он уже на смертном ложе. Еле-еле-еле-еле говорит. И я его спрашиваю. Я говорю: Господи, ну что я ему скажу? Помоги мне что-то сказать, что-то ободряющее. Я его спрашиваю: вы знаете, вы уверены, что Господь ждет вас на небе? Да не знаю. Как Господь решит? И такой печальный, печальный. Всю жизнь в церковь ходил. Я: Господи, что ему сказать? Вот он сейчас умрет. Я говорю: Библия у меня была. А потом мне пришла: нет, не на своей Библии. У него Библия большая такая лежала на столе. Я говорю: можно я вам Святой Библии прочитаю? Он говорит: да, конечно. Я говорю: взял эту книгу, такая, знаете, расписанная. Я говорю: вы верите в эту книгу, вы ее уважаете, да. Это святая книга, в ней истина пишет. Верно, да, он так рассказал, да, я дал ему возможность рассказать очень много о его святой книге. Можно я вам один текст прочитаю из этой книги? Он говорит: хорошо. Я открываю 1 Иоанна 5:13. Я говорю: сие написал я вам, верующим в Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Кому это написано? Смотрю, он смущается. Вы верите в Сына Божия? Верю. Верю, что вы грешник, что Он умер и воскрес за ваше оправдание? Верю. Так вот, сие написал я вам, верующий в Сына Божия. Кому это написано? И медленно до него доходит. Получается, мне. Я говорю: дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Вы в это верите? И он медленно, медленно думает, и истина до него доходит. Что если он верит в Сына Божия, невзирая на что он делал, но он искренне, он ничего лукавого не делал, на него доходит, получается, что я имею жизнь вечную. Его лицо озарилось улыбкой. Все, что я говорю об уверенности в спасении, я хочу сказать, что эти теории, избранные, не избранные, если я попаду в правильную лотерею, попаду в группе избранных, мне придаст уверенность. Не придаст. Потому что никто не знает, кто есть кто. Какой выход? Возвращаться к простым истинам. Что же делать? Неправильный вопрос. Такой же неправильный ответ. Но ответ этот апостола Павла, поэтому он правильный. Веруй в Господа Иисуса, и спасешься ты и весь дом твой. Если что бы ни случилось в вашей жизни, если вы спросите, верите ли вы в Господа Иисуса, сознаете ли вы, что вы грешники, верите ли, что Христос умер и воскрес для вашего оправдания, и когда вы скажете: я верю, если есть грех в вашей жизни, Господи, прости. И воздайте Ему славу. В этом суть нашей уверенности в спасении. Веруй в Господа Иисуса, спасешься ты и весь дом твой. Давайте мы уйдем от сложных вещей, придем к простым истинам. Веруй в Господа Иисуса, и спасешься ты и весь дом твой. И остального ничего не надо знать. Аминь. Будем молиться.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!